Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге «Бытие». И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все сие место». Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал: «Может быть, найдется там 40. Он сказал: «Не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30. Он сказал: «Не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал: «Вот, я решился говорить владыке. Может быть, найдется там 20. Он сказал: «Не истреблю ради 20. Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10. Он сказал: «Не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна: «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я вам проповедовал. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Здесь завершается наше второе чтение из Слова. Слушайте снова из Святого Слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны Небесные». Он сказал: «Не сделаю того и ради сорока». То, что это означает, что они будут спасены, очевидно и безо всякого раскрытия значения внутреннего смысла. Относительно тех, которые в предыдущем стихе были обозначены посредством 45, сказано было: «Я не истреблю, если найду там 45». И значение было, что они не погибнут, если только благо смогут быть сочтены с истинами. И теперь здесь следует утверждение о 40. «Я не сделаю того и ради 40». Через что вовсе не означается, что они будут спасены из-за того, что имели искушение. Ибо есть и те, которые даже входят в искушение и терпят поражение. И, соответственно, у таковых благо несочетаемо с истинами. Я даже скажу, что человек не спасаем посредством искушений, если только он чувствует хоть малейшую заслугу за победу в них. Ибо если он это делает, то это в нем происходит от любви собе. В том, что он себя на их счет поздравляет и верует, что он заслужил небеса более всех остальных. И в то же время он думает непременно и о своем превосходстве над другими, и презирает их сравнительно с собою. Что совершенно противоположно взаимной любви и, соответственно, небесному блаженству. Искушения, в которых человек побеждает, сопровождаемы верою в то, что все остальные более достойны, нежели он сам, и что он принадлежит скорее преисподней, чем небесам. Ибо пока он пребывает в искушениях, подобные мысли в нем присутствуют. И если после искушения он приходит к размышлениям, противоположным этим, то это свидетельствует о том, что он не победил. Ибо помышления, в которых человек пребывает в годину искушений, есть теми, которым только и могут быть привязываемы помышления, овладевающие им после искушений. И если первые не могут быть сочтены со вторыми, это свидетельствует о том, что человек либо уступил в искушениях, либо что он непременно снова впадет в подобные же искушения впоследствии, и иногда в гораздо более тяжкие искушения, до той поры, пока он не будет вразумлен настолько, что начнет веровать в то, что в этом нет ни малейшей его личной заслуги. Отсюда очевидно, что под 40 здесь обозначены те, у кого посредством искушений благо были сочтены с истинами. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Человек не спасаем посредством искушений, если только он чувствует хоть малейшую заслугу за победу в них. Ибо если это он делает, то это в нем происходит от любви собе. В том, что он себя на их счет поздравляет и верует, что он заслужил небеса более всех остальных, и в то же время он думает непременно и о своем превосходстве над другими, и презирает их сравнительно с собою, что совершенно противоположно взаимной любви и, соответственно, небесному блаженству. Небесное учение веры говорит нам относительно искушений, что у каждого человека находятся злые духи и добрые духи. Злые духи находятся в его зле, а добрые духи в его добре. Когда злые духи приближаются, то они выводят его зло. Наоборот, добрые духи выводят его добро. Вследствие этого происходит столкновение и брань, создающие внутреннюю тоску, которая и есть искушение. Из этого явствует, что искушения происходят из ада, но не с неба, что также, согласно с верой Церкви, которая учит, что Бог никого не искушает. В искушениях дело касается господствования добра над злом или зла над добром. Зло, которое хочет господствовать, находится в природном или же внешнем человеке, а добро в духовном или же внутреннем человеке. Если зло побеждает, тогда господствует природный человек. Если же побеждает добро, тогда господствует духовный человек. Из этого определения видно, что искушение возникает у человека как неизбежное следствие соприкосновения его с истинами слова и с добром жизни Господнего блага, которое в истинах этих присутствует. Мы знаем, что человек рождается в последней или же природной степени порядка. Каковая степень у современного человека извращена полностью, и от нее он заимствует все врожденное зло своей жизни. Пока он живет безраздельно в этой своей степени, он не подвергается искушениям, ибо живет исключительно удовольствиями зла, которое воспринимает тогда как удовольствие блага своей личной жизни. Как говорит об этом небесное учение, человек по наследственности от родителей родится во зле всякого рода. Первое состояние человека, которое есть состояние осуждения, у каждого человека по наследственности от родителей. Ибо человек по нем родится в любви к себе и в любви к миру. И от этой двойной любви, как источника, во зле всякого рода, удовольствиями этой двойной любви ведется он, и удовольствие производит его незнание, что он во зле. Ибо всякое удовольствие любви ощущаемо человеком как благо. Отсюда первое состояние человека есть состоянием осуждения. Второе состояние человека есть состоянием преобразования. Это когда человек начинает мыслить о небе из-за небесной радости и таким образом о Боге, от которого получается небесная радость. Но он сперва об этом мыслит по удовольствию своей любви. Радость небесная есть для него удовольствием этим. И удовольствие этой любви царствует тогда совместно с удовольствиями зла. пока зло остается в вожделениях и затем в удовольствиях собственной любви, у человека нет никакой веры, никакого милосердия, никакого благочестия, никакого богопоклонения, разве только во внешности. Перед миром кажется, что все это есть. Пока человек таков, что мыслит о небе и о Боге по религии, и не мыслит нисколько о зле, как о грехе, он еще в первом состоянии. Но он вступает во второе состояние, или в состояние преобразования, когда начинает мыслить, что есть грех, и более еще, когда помыслит, что то или другое грех, исследует несколько оное в себе и не желает затем его. Третье состояние человека, которое есть состоянием возрождения, следует за предыдущим и есть его продолжением. Оно начинается тогда, когда человек удерживается от зла, потому что оно грех. Он продвигается в нем по мере того, как избегает, он совершенствуется в нем по мере того, как борется с ним, и тогда, по мере того, как он по Господу побеждает, он возрождается. Отсюда видно, что искушения начинаются лишь у вступающих во второе состояние своей жизни, когда человек из Господнего Слова впервые осознает различие между добром и злом и покушается выйти из первого и стяжать себе второе. До этого момента ангелы не могут в нем бороться со злыми духами и не имеют из чего утверждать в нем добро жизни. Ибо, как мы знаем, Господь возрождает человека и зачинает посредством добра благолюбия новую волю в нем исключительно в его рассудочной части. Именно там, в его рассудке, истины Божественного Слова становятся той пятью земли, тем плацдармом, где в его сознании могут, так сказать, отыскать свое обиталище и поселиться с ним ангелы небесные. И первым признаком их появления в нем служит осознание им зла именно своей собственной жизни, а не представление о зле вообще, как то было раньше из истин слова, находящихся в его памяти. И рождение в нем понимания необходимости отрешиться его, как греха перед Господом. Но такое соседство в одном сознании причиняет затем адские мучения злым духам, безраздельно до того господствовавшим и в волительной, и в рассудочной части его сознания. После чего адские духи стремительно атакуют в нем этот плацдарм небес, стремясь изгнать оттуда Господа и его ангелов, и затем полностью опустошить, извратить и опрелюбодействовать истины слова в его сознании, превратив их из истин в ложь и заблуждение, дабы Господь и ангелы никогда впредь не смогли бы туда снова вернуться. Именно момент этой атаки и последующей битвы в человеке и называется искушением. Человек не видит этой внутренней битвы в себе, в ее подлинных, духовных и субстанциональных образах. Он лишь воспринимает ее как муки выбора своего последующего жизненного пути. И ему кажется, что это полностью его собственный выбор и его собственная реализация этого выбора. Хотя на самом деле, собственно, человеку здесь принадлежит лишь решение, каким силам позволить себя формировать в дальнейшем. И в момент принятия человеком решения и позволительного допущения одной из сторон в безраздельное над собой господство, то есть подчинение себя ей, победившая сторона начинает затем уже изнутри формировать всю его жизнь и все его сознание, хотя человеку и кажется при этом, что это он сам принимает решение, находит способы его реализовать и осуществляет все действия с его реализацией связанные. В процессе искушения злые духи, до того скрыто и спокойно жившие в глубинах человеческого сознания, вынуждены выходить наружу, ибо сражение это происходит во внешнем человеке, и таким образом обнаруживать свое присутствие в человеке, благодаря чему они могут быть обнаружены и впоследствии удалены. В продолжении этой битвы человеку представляется, что самым важным моментом в ней является именно собственное удаление соответствующего зла и внутренняя и внешняя победа над ним, то есть отвращение от его исполнения и от его пожелания. И когда победа эта достигнута, человеку кажется, что он победил, что зло это ему навсегда отпущено, и что он навсегда спасен от его власти в себе. Но, как говорит нам небесное учение, на самом деле все обстоит отнюдь не так просто. И хотя непосредственная победа над конкретным злом и является существенной и необходимой частью процесса, здесь есть еще одно необходимое условие, без исполнения которого победа над злом может стать пирровой, то есть совершенно бессмысленной и бесполезной. И суть здесь заключается в том, что всякое зло есть, собственно, не самоею причиной, а лишь следствием определенной причины своего существования. Бороться же со следствиями, не затрагивая порождающих их причин, это все равно, что лечить последствия отравления, не пытаясь вывести из организма яда его вызвавшего. И главной причиной, а также главной целью существования зла и греха во внешней жизни человеческой жизни является его сопь, или же любовь себя и любовь мирского. Любое зло есть лишь реализация и воплощение в деяниях жизни человеческой этих двух похотей, составляющих суть его соби. И предназначение любого зла – это реализация во внешних началах жизни человеческой, внутренних наслаждений похоти этих. И пока они господствуют в человеке, они будут в процессе его преобразования лишь менять виды своего воплощения в удовольствие зла его жизни, часто посредством этого процесса, лишь сменяя их на худшие и злейшие, или же более внутренние виды зла. Поэтому-то основной целью преобразования и возрождения человека является именно искоренение в нем этих двух господствующих похотей, или же любви к мирскому и любви собе, лишь осуществляемое посредством борьбы с различными видами зол, через которых их в человеке можно вывести наружу и там их из него искоренить. Это можно сравнить с войной в мире, когда уничтожение солдат армии противника есть лишь средством добраться до главного врага, их вождя и лидера. И не уничтожив всех его армий, невозможно будет до него добраться и извлечь его из его логова. Но лишь само по себе уничтожение, пусть даже всех его армий, если не поймать при этом и не нейтрализовать окончательно его самого, будет лишь бесполезной тратой сил, крови и средств. Ибо ускользнув, он рано или поздно навербует себе новые армии и вернется, чтобы взять реванш. Вспомним здесь пример из мирской истории. Когда в XIX веке антинаполеоновская коалиция имела неосторожность сохранить существование Бонапарта в опасной близости от европейских берегов, им пришлось решать затем, после бегства его с острова Святой Елены, проблемы с его восстановлением на престоле Франции и выдержать череду жестоких и кровавых битв. И неизвестно, чем все это могло бы закончиться для Европы, если бы не поражение Наполеона под Ватерлоо. После чего его увезли уже в совершенно отдаленнейшую часть света. И то, говорят англичане, памятуя горький урок, не успокоились, пока с помощью яда не помогли ему преждевременно переселиться в мир иной. Или же, скажем, вспомним историю с нацистской Германией. Если бы союзная коалиция не добила бы нацистов решительно и бесповоротно в самом их логове, добившись уничтожения Гитлера, и не расправилась бы с самой идеей нацизма, осудив ее на Нюрнбергском процессе и покарав смертью всех главных преступников, то тлеющие угли нацизма, пусть и в уничтоженной и ослабленной Германии, всегда таили бы шансом новой мировой войны. Это прекрасно понимали и Сталин, и Рузвельт, и Черчилль. И несмотря на все возможные соблазнительные тактические дивиденды от сепаратного мира с ослабленной Германией против своих случайных союзников, которыми не раз пытались искушать их нацисты, ни один из них не пошел на это, ибо они слишком ясно понимали всю потенциальную стратегическую опасность сохранения существования Гитлера и его режима, которого даже известный немецкий националист Раушинг назвал после более близкого ознакомления с его идеями «зверем из преисподней». Вот так и всякий человек церкви, когда он ведет войну с армиями своих врагов, должен помнить, что главной и единственной целью является уничтожение их вождя – любви себе. И пока эта любовь не уничтожена, все его победы над ними бессмысленны, безрезультатны и, более того, лишь могут привести к гораздо более страшному концу. Поэтому-то главной составляющей борьбы и победы человека в искушениях своих есть чувство самоуничижения в Господе, без которого самые его выдающиеся победы над злом в своем внешнем человеке будут не только напрасными, но и даже просто губительными для его духовной жизни. Ибо побежденное и развеянное зло будет вновь и вновь возрождаться в нем во все более и более страшных духовных формах. Ибо единственным методом для борьбы с любовью себе у человека есть чувство полного его самоуничижения в Господе. Небесное учение веры говорит нам об этом, что только через самоуничижение человек может быть извлечен из любви себе и любви к миру, которая препятствует его соединению с Господом. Господь не может наитствовать человека, пока тот не находится в самоуничижающем поклонении. И не может быть никакого самоуничижающего поклонения, пока человек не признает и не поверит, что он сам по себе лишь пыль и грязь, то есть одно сплошное зло, и что Иегова, или же Господь, есть высшим и святейшим. И что он, человек, сам по себе, не в состоянии даже осмелиться приблизиться к нему. Только после этого Господь может войти в него, с жизнью своей любви и одарить его небом и вечным блаженством. Поэтому главной составляющей искупления для человека во всех его искушениях является даже не столько искушение атакующим его злом, сколько искушение через победы над ним надмиться и обрести чувство избранности, некой спасенности и благодатности по отношению ко всем остальным людям. Самой главной опасностью в процессе искушения для человека является почувствовать себя избранным Сыном Божьим, неким ангелом во плоти, вознесшимся силою своих духовных побед над всей остальной общностью мира человеческого, ставшего более духовно достойным, неким избранником Божьим на земле, по отношению к которому все остальные люди есть лишь как минимум братья меньшие, если не просто пыль и пепел. Главная цель возрождения человеческого – это быть возвышенным Господом в его собственную божественную любовь, быть исполненным этой любви посредством внутреннего присутствия в человеке самого Господа, Духом Его Святым. Но главная составляющая божественной в любви в человеке – это чувство милосердия и взаимной любви ко ближнему своему. Ближнему не по личности, а по благу, разумеется. Но когда в человеке присутствует чувство превосходства своей собственной личности над другими личностями, то он не может любить и в других не только их благо, но даже и собственной их личности. Ибо единственная личность, которую он тогда любит, это его собственная личность. Все же остальные личности и все остальное благо во Вселенной любимы лишь по мере способствования удовольствиям его собственной личности и преклонения и подчинения других перед этой его личностью. Тогда, даже если в этой его личности и содержится какое-либо благо Господне, обретенное в процессе преобразования и борьбы в искушениях, благо это с неизбежностью присваивается тогда этой личностью и служит лишь посредующим инструментом для реализации ее главной похоти – любви собе, обращаясь таким образом в личности этой в свою полную внутреннюю противоположность, или же в тягчайшее зло, зло любви собе. Поэтому, если в искушениях не происходит посредством зол устранение любви собе из человека, то не происходит и никакого его возрождения, но лишь демонизация его личности и погружение ее в гораздо более внутреннейшее зло, чем то, с которого оно изначально в процесс преобразования вступало. Именно поэтому искушения, в которых человек побеждает, сопровождаемы верою в то, что все остальные более достойны, нежели он сам, и что он принадлежит скорее преисподней, чем небесам. И человек выходит победителем из искушения, если он выходит из него с ощущением гораздо большего чувства собственной греховности перед Господом, нежели то, с которым он в него вступал. И если после искушения и победы над злом он внутренне гораздо более убежден в его власти над собою и в том, что он удерживаем от него, а вовсе не сам от него удерживается, исключительно единым милосердием Господним, и что если б Господь хоть на мгновение попустил бы ему идти его собственной дорогой, то он снова безоглядно впал бы в то же самое зло и даже в его еще гораздо более худшей форме. Если же человек после искушений начинает чувствовать себя более очищенным, более ангелоподобным и уж тем более, более избранным и совершенным в Господе, Если его посещают мысли о своей высшей достойности, тем более о своей исключительности и большей благодатности перед остальными людьми, то это как раз свидетельствует о том, что человек либо уступил в искушениях, либо что он непременно снова впадет в подобные же искушения впоследствии, и иногда в гораздо более тяжкие искушения, до той поры, пока он не будет вразумлен настолько, что начнет веровать в то, что в этом нет ни малейшей его заслуги. Поэтому, вступая на путь духовной борьбы со злом в себе, человек должен помнить, что главной и единственной целью этой борьбы есть обретение им подлинного духовного смирения и самоуничижения в Господе, и разрушение в нем твердыни любви к себе и любви к мирскому, а вовсе не обретение некой особой благодати в Господе и некоего особого духовного ранга в мире, и уж тем более в небесах для себя любимого. Ибо, действуя подобным образом, человек как раз именно стяжает для себя, по словам евангельским, ту самую закваску фарисейскую, от которой слово Господне его предупреждает, и превращается в те самые гробы повапленные, которые прекрасны снаружи, но внутри полны костей, гнили и нечистот. И если человек, очистившись посредством борьбы в искушениях от зла вторичных, от зол вторичных жизни своей, тем не менее, так и не приобрел окончательной и полной победы над самым главным злом ее, путем отрешения от господствовавшей в нем похоти и же любви собе, то с ним неизбежно, рано или поздно произойдет по евангельской притче то, что когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. И тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже прежнего. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами. И возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас, руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое, как ненависть, мщение, хитрость и обман, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Передавали до 17.